по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1187-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда. Мы с вами сегодня снова встречаемся в записи. Но я думаю, что это ненадолго. Еще, наверное, пара дней у нас будет записи. И дальше мы будем выходить в прямом эфире. Сегодня, если вы празднуете Пасху вот сейчас, на этой неделе, то сегодня Страстная Пятница. И сегодня мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, сегодня мы вспоминаем Его смерть, и дальше уже в воскресенье будем вспоминать Его воскресенье. И часто обращают внимание, причем абсолютно правильно, абсолютно заслуженно обращают внимание на то, что в русском языке слово «воскресенье» обозначает и название дня недели. И этот день, и это название напоминает об Иисусе Христе. В советские времена пытались убрать из жизни все, что как-то связано со Христом, все, что как-то связано с верой. Но вот есть моменты, которые не убираются. На воскресенье название дня недели убрать не удалось. Интересно, что ведь так даже не во всех славянских языках дело обстоит. Но русский язык в данном случае вот сохранил именно это слово. Но сегодня мы с вами подходим к воскресенью. Чистый четверг был вчера. Сегодня Страстная Пятница, и мы принимаем Вечерю Господню, принимаем причастие, и мы вспоминаем о том, что совершил Христос для нас, что совершил Христос за нас и ради нас. И также, читая Священное Писание, читая в данном случае книгу пророка Захарии, которую мы с вами продолжаем читать, мы говорим о Божьих обещаниях. Вчера, среди прочего, говорили о Божьем обещании Иерусалиму, еврейскому народу. Сегодня продолжаем говорить об этом, и сегодня мы с вами завершаем вторую главу книги пророка Захарии. Я напомню, что мы с вами читаем все Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, а также через наши группы в соцсетях ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И кроме того, я напомню, что уже вышедшие выпуски передачи вы также легко можете найти в нашей группе ВК, ВКонтакте. И вот там есть ссылочка, там есть у нас архив программ в разделе аудиозаписи. Все это рассортировано, все программы рассортированы по плейлистам, по книгам Священного Писания. Вячеслав пишет нам: «Благословение всем от Господа нашего Иисуса Христа». Да, будьте благословенны также, и Господь да будет с каждым из нас сейчас, и не только сейчас. Но тут важная история. Христос пришел для того, чтобы умереть за грешников, и чтобы своей смертью, своим воскресением спасти грешных людей, чтобы избавить нас от нашего греха, чтобы у нас была возможность получить прощение, чтобы принять на себя наказание за наш грех. И знаете, вот тут как раз Пасха, смерть и воскресение Иисуса Христа противостоят даже, я бы сказал, всему тому, что в истории мира происходило неоднократно. Понимаете, в мировой истории были люди, и я думаю, к сожалению, что еще будут люди, которые захотят, ну и хотели, и хотят достигать своих целей за счет того, чтобы лишать жизни других. Да, вот любой убийца, он делает то, что делает, он совершает убийство, имея какие-то свои цели. Они могут быть разные, они могут быть по-разному сформулированы, но идея всегда одна и та же. Ради того, чтобы я сделал то, что считаю нужным, должен умереть кто-то еще, один или много человек. Так вот, Иисус принципиально отличается от всего этого. Иисус принципиально отличается от таких людей, от убийц всех времен и народов, тем, что Он отдает свою жизнь за нас. Он умер за нас для того, чтобы достичь Божьих целей. Он не нас лишил жизни, а сам отдал жизнь, при том, что мы были совершенно этого недостойны. И мы даже не просили об этом. Мы не могли об этом попросить, мы об этом не могли подумать. То есть это было за пределами нашего сознания, это было за пределами нашего понимания. Но Он, Иисус, отдал жизнь за нас. Вот не забрал жизни других. Кстати, интересно, что ведь ученики, которые до сошествия Святого Духа, в общем-то, мыслили во многом как раз, скажем так, по-человечески, но в полном смысле. Обычно мы говорим, ну вот веди себя по-человечески, значит, веди себя нормально, хорошо и так далее. Вот, нет, ученики мыслили по-человечески в полном смысле, в подлинном смысле. Помните, они были готовы, например, истребить деревни, где не принимали Божие Слово. Ну, нормальная такая идея, да? Вот пошли на них, или вот при Савинах, или давай пошлем на них вот этот самый серный дождь, да, давай их просто пожжем. Нет, конечно, Иисус ничего подобного не одобрял и не мог одобрить. Ученики, которые готовы были на самом деле пойти за Иисусом, если бы Он мобилизовал народ, если бы Он мобилизовал людей против римлян, да, чтобы решить как-то римскую проблему. Ну как, собственно, было понятно, как. Был только один путь решения, ученики готовы были это сделать. Ну, в смысле, для людей, для человека был только один путь решения. Это путь решения военный. А Он этого не сделал. Петр, который был готов просто отсечь голову, разрубить кого? Да, вот получается, что раба первосвященника, потому что это первый, кто ему попался. И не голова, а только ухо. Да, вот он ухо только снес. Вот, и что? И Иисус, опять-таки, в этот момент, в этой ситуации совершает свое чудо. Он исцеляет этого человека, которого готов был поразить. Он, на самом деле, конечно, готов не ухо был отрубить, он разрубить его, в принципе, хотел целиком. Вот, значит, Иисус исправляет то, что сделал Петр, потому что этого делать было не надо. Таким образом, Иисус принципиально отличается от любой той картинки, от любого того изображения, от любой той идеи, которая может быть с вами у нас. А Он приходит для того, чтобы умереть Сам, вместо того, чтобы лишать жизни других. Интересные отзывы были вчера, и вызвали их наши беседы про глобализацию. Госпожа Беладона об этом пишет, и Полина Чугута об этом пишет. Идея здесь в том, что глобализация неизбежна. Она предсказана, когда будут говорить мир и безопасность. Это и есть пагуба. Да, и я тут немножко не понял, это кто конкретно здесь пишет у нас, это госпожа Беладона или это Полина, или госпожа Беладона и Полина Чугута пишут похожие вещи. Но действительно, так или иначе, это, конечно, верно. Действительно, глобализация предсказана в Священном Писании. Понял. Госпожа Беладона пишет первое сообщение, которое я прочитал, а несколько позже Полина написала нам: глобализация неизбежна, это предтеча для Антихриста. И пишет: приветствую всех, друзья, да благословит вас Господь наш Иисус Христос. Вот да. Значит, сейчас во многих странах мира идут противоположные тенденции, наблюдаются противоположные тенденции, идут противоположные процессы, и даже термин для этого появился, это термин деглобализация. Но если мы читаем Священное Писание, то деглобализация на самом деле временна. То есть процесс глобализации, в общем, необратим. Это так или иначе будет, оно может быть на каких-то других основаниях, оно может быть как-то по-другому выражено, но это будет. И это действительно предтеча для прихода Антихриста, и это действительно подготовка мира, подготовка некой общностью к принятию некой общности. То есть такое, если хотите, закладывание фундамента для правления Антихриста. Вот в этом смысле, конечно, глобализация неизбежна, и бороться с ней, ну, знаете, это примерно так же, как бороться со временем. Вот мы с вами об этом уже говорили. Я сейчас это очень просто сформулирую. Иногда бывает такое ощущение, знаете, оно формируется из идеи о постепенном, поступательном развитии движения вперед. Вот что, ну вот как устроена жизнь. Да, я сейчас, ну совсем по-простому. Жизнь устроена так. Все становится лучше и лучше и лучше. И церковь развивается, и Евангелие распространяется в мире, и люди каются, и люди улучшаются, жизнь человека улучшается, лучше, лучше, и потом, в конце концов, становится так хорошо, что приходит Христос и устанавливает свое царство. И вот в таком контексте, в таком понимании, делая жизнь лучше и лучше, мы приближаем приход Христа. То есть мы создаем такие условия, в которых Христос придет. Эти условия предполагают, да, действительно, что по жизни все лучше и лучше. Интересно, что такая история, вот такой подход к истории был популярен как раз в период мира. И если долго на Земле мир, ну, относительно долго, потому что совсем долго на Земле полного мира не бывает, но вот если хотя бы столько, чтобы в некоторой части Земли люди перестали замечать потенциальную возможность войны, потенциальную возможность конфликта. Если вот такое происходит, хотя бы на какое-то время, то люди начинают думать, ну хорошо, значит, вот лучше и лучше, потом придет Христос. Это одна картинка. Другая картинка, это картинка, которая начинает приходить к людям, и богословы, и проповедники начинают об этом говорить больше в военное время. И если ее, вот эту вторую картинку коротко описывать, то получается следующее. Будет, в общем, хорошо, но где-то так или иначе становится все хуже и хуже. Вот становится совсем плохо. Потом придет Антихрист и будет какой-то промежуток, какой-то временной промежуток. Это часть великой скорби на самом деле, когда вроде бы будет мир и безопасность. Да, Антихрист, который побеждает вот эти земные проблемы. Но побеждает, здесь нужно сказать в кавычках, потому что на самом деле это вот временное улучшение, но оно на самом деле указывает на то, что становится все хуже и хуже. И в конце концов после этого приходит Христос, после этого приходит Спаситель. Вот тогда уже устанавливает свое царство. То есть в первом варианте это все лучше и лучше, и потом приходит Христос. Во втором варианте, и я считаю, что второй вариант как раз библейский, читая Священное Писание, я прихожу ко второму варианту. Это не поступательное движение человечества вперед, это не прогресс в развитии, а это наоборот. Все хуже и хуже, ситуация становится хуже и хуже, и в конце концов приходит Христос для того, чтобы восстановить свое царство. Я не говорю сейчас здесь о времени взятия или восхищения церкви, я уже об этом говорил в прошлых передачах, и мы об этом еще будем обязательно говорить, когда дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова, мы это будем очень активно обсуждать. Но вот идея именно такая. И, кстати, вот это последнее правление сатаны, когда вроде бы будет мир и безопасность, все будет хорошо, но это на самом деле часть великой скорби, часть последнего времени, оно ведь на самом деле понятно, да, нам Господь дает аналогии в нашей жизни, в человеческой жизни, в земной жизни, для того, чтобы понять какие-то из этих моментов. Ну, например, человек очень тяжело болеет, и бывают ситуации, бывают болезни, когда в самом конце, вот действительно в самом конце уже наступает вроде бы период облегчения, но это период скорее временного облегчения, потому что, ну, вот это с онкологией такая история бывает, и я не буду рассказывать истории из моей жизни, когда я это видел, потому что я думаю, что у многих из нас такие истории есть. Вот, и потом резко после этого, вроде бы улучшение, все резко идет вниз. А вот так же и здесь, такое вроде бы улучшение, но в онкологии это действительно, или там, в человеческой жизни, это действительно улучшение, и я думаю, что это Богом дано, Богом запланировано, для того, чтобы человек мог все-таки решить какие-то свои вопросы, возможно, и покаяться, или встретиться с друзьями, с семьей и так далее. А тут нет ничего подобного. Тут будет именно время правления сатаны на земле, и вот как раз этот мир и безопасность. Вот, то есть, собственно говоря, вот так. Я понимаю, что это такой удар против теории когда, знаете, жить стало лучше, жить стало лучше, жить стало веселее. Это, в общем, тоже из страшного времени на самом деле. Вот, но теория о том, что вот есть прогресс, и мы сегодня живем явно лучше, чем люди 100 лет назад. Люди 100 лет назад живут лучше, чем люди 200 лет назад. Ну, в каком смысле лучше? Может быть, в материальном в чем-то и лучше, а может, не лучше. А, скорее всего, даже и совсем не лучше, если взять большую картину, а не просто, не знаю, модель телефонов, способ перемещения, передвижения и так далее. Если взять, например, экологическую ситуацию, если взять природную ситуацию, вот не лучше. Так что, да, действительно, госпожа Беладонна и Полина также совершенно верно замечают по поводу неизбежности глобализации. Не нужно ее бояться, не нужно пытаться ее остановить. Скорее нужно понимать божьи сигналы, которые мы при этом получаем. Полина пишет, Фаина пишет: «Доброе утро, благословенного дня, мои дорогие друзья». Вот да, это сопричастность даже среди слушателей, среди нас, слушателей, зрителей по страницам Библии, читателей Священного Писания, она очевидна. Жанна написала очень хорошее сообщение, я добавлю к нему буквально одну мысль. Жанна пишет: «Иисус Христос призывал к миру и нам велел нести эту благую весть заблудшим душам». А блаженны миротворцы. Да, действительно, Господь об этом говорит. Вот о том, что блаженны миротворцы, и, соответственно, мы выполняем волю Божию, мы выполняем Его, мы идем Его путем. А тут одно важное дополнение. Мир, подлинный мир, оставляет нам Христос. Мир даю, мир оставляю вам. Не так, как мир дает вам, я даю вам. Вот этот мир отличается от всяких человеческих шаблонов, человеческих картинок. От всего того, что может дать окружающий мир, от всего того, что может дать мир греховный. Вот в этом смысле Христос оставляет нам, или Христос дает нам мир. И да, к миру Он призвал нас, к миру призваны вы, и этот мир мы обретаем у Господа. А оправдавшись в Иисусе Христе, мы имеем мир с Богом. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом в Иисусе Христе. Вот не просто мир абстрактный, Жан, да, вы это понимаете, я просто дополняю для тех, кто иногда искажает слова Христа. Давайте просто бороться за мир, и мы будем делать то, что Бог хотел. Вот, или, может, Бог хочет. Нет, мы не просто боремся за мир. Это мир во Христе, это мир с Богом, и через мир с Богом также мир между людьми. Вот тогда это работает, вот тогда это имеет смысл. Иначе это получаются разговоры ни о чем, и действительно сатана будет говорить, или антихрист, точнее, в данном случае, вот, будет говорить о мире, о безопасности, хотя на самом деле это будет пагуба. И люди станут говорить о мире и безопасности. Но обратите, пожалуйста, внимание, что там они говорят про мир и безопасность без Бога. Как раз та история, когда люди исключают Бога. Как мы с вами говорили неоднократно, выносят Бога за скобки. И вот в этой борьбе за мир тоже. Действительно, Христос хочет, чтобы мы трудились и боролись за мир. Но это мир именно во Христе. Госпожа Беладонна очень важную вещь пишет. Христиане не празднуют смерть Христа, а отмечают этот день, почитая его решение пострадать за нас. Абсолютно правильно. Я сейчас не буду переслушивать прошлые передачи. Возможно, я оговорился где-то и в программах, и на это отреагировала наша слушательница. Вот, сказал неправильно, не точно. Но мы стремимся к точности, точности формулировок. Не всегда это удается, но мы к ней стремимся. Да, это, конечно, отмечают, это вспоминают. Мы вспоминаем его смерть. Мы отмечаем этот день. И это действительно важное напоминание. Потому что в русском языке праздновать – это о радостном событии. Но тут получается вот что. Рядом стоят два события. Одно самое страшное, в истории человечества – смерть Иисуса Христа. Другое, самое радостное в истории человечества – это воскресение Иисуса Христа. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся перед Тобой снова. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пошел на эту смерть, за то, что Ты принял наш грех на Себя, Ты взял на Себя наш грех, за то, что Ты взял на Себя наш позор, для того, чтобы мы могли иметь оправдание. Господи, благослови нас, пожалуйста, сейчас за то, чтобы нам читать Слово Твое Святое. Меняй нас, Господи, и сделай нас послушными Тебе, Боже, в тех областях нашей жизни, в которых нам этого послушания не хватает. Да будет слава Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1187-я встреча у нас сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем книгу пророка Захарии, мы во второй главе, и мы читаем видение, данное Захарии, в котором пророк увидел человека с мерной вервью. И это значит, что Бог готовится действовать на стороне этого города. Бог готовится работать с этим городом и с храмом, который там находится. И это пророчество имеет как местное, так и вечное исполнение. Да, его полное исполнение преодолевает время, это еще в будущем. Пророчество это указывает на тысячелетнее царство. И мы видим, что у Бога есть цель для израильского народа. И Бог не оставит свой народ. Да, внешние обстоятельства того времени могли ввести в отчаяние. Люди думали, что Бог их уже оставил. Однако Он хотел до них донести простую мысль. Он, Бог, не только их не оставил, но Он также намеревался исполнить в их жизни свой план, достичь своих целей, совершить свой замысел. И вместе с нами эти люди могли бы сказать одно: начавший в вас доброе дело совершит его даже до дня Иисуса Христа, как писал об этом апостол Павел в послании к филиппийцам. Да, эти пророчества относятся к израильскому народу, и их исполнение также связано именно с Израилем. Однако здесь провозглашаются великие принципы, которые относятся и к нам тоже. И эти принципы провозглашаются также и в Новом Завете. Но эти пророчества в любом случае должны прежде всего исполниться. Их ведь дал Бог, и к данному моменту многие из них уже исполнились. Все местное, все непосредственное действительно уже свершилось. Однако пророчество в целом пока еще остается неисполнившимся. Ну, я понимаю, что многие проповедники говорят обратное. Они видят мировые пророчества Библии как уже исполнившиеся, усматривают их исполнение в тех или иных современных событиях. Будьте, пожалуйста, с этим предельно осторожны. Да, конечно, опасно не заметить исполнение данного Богом пророчества. Но столь же опасно усматривать это исполнение повсюду, потому что в результате у людей теряется доверие к пророчествам в принципе. Ну, то есть кажется, что ну вот этот человек говорит, что исполнилось там, другой говорит, что исполнилось там, и эти два человека говорят вещи, которые не состыковываются друг с другом, не согласовываются друг с другом. И человек просто решает не читать пророчество, потому что все это, говорит он, бесполезно. Люди не получают зачастую здравого толкования. Человек вырывает 1-2 стиха из контекста. Ну или даже так, здесь два стиха, там два стиха. И вот это становится неким, в кавычках, учением. На самом деле это никакое не учение, Это некоторый околобиблейский салат. Ну а мы с вами возвращаемся к тексту в 5 стихе 2 главы книги пророка Захарии. «И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него». Итак, мы читаем о том, что Господь будет не только защитой вокруг города. Он обещает быть также и среди города. То есть Он будет среди людей. Иными словами, Его слава, Его пребывание, Его шехина снова будет в храме. И это пророчество ведь не было исполнено в те времена ни в каком виде. Ведь Бог говорит здесь ровно то же, что Он сказал Аврааму после того, как Авраам избавил Лота. Бог говорил тогда: «Я твой щит, я твоя защита». Полагаю, что Авраам во время той войны несколько испугался, а может быть даже и сильно испугался, потому что его жизнь действительно была в опасности. И вот Бог к нему обращается и говорит: «Я твой щит». То есть «я твоя надежда, я сам буду тебя защищать». Дальше он продолжает: «награда твоя велика». И это можно переводить и так: «я сам твоя награда». Но как бы мы это ни переводили, получается одно и то же толкование. Бог исполнит свои обещания. Он об этом говорит. И вот этому городу, Иерусалиму, Бог провозглашает то же самое. «Я буду сам посреди тебя». И произойдет это тогда, когда придет Господь Иисус и войдет в храм Тысячелетнего Царства. Эта же картина дана нам еще в одной апокалиптической книге у пророка Иезекииля. Помните, мы с вами говорили, что Даниил, Иезекииль, Захария и Откровение Иоанна Богослова – это 4 апокалиптические книги Библии. Все они приоткрывают завесу будущего. Они говорят о том времени, когда будет установлено Божие Царство на земле. И вот сейчас я бы хотел прочитать довольно длинный, довольно большой фрагмент из книги пророка Иезекииля. Потому что я считаю это очень важным. Мы будем читать Иезекииля 43 главу. Это описание грядущей славы. Давайте начнем читать 1 стих. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку». Вот это, кстати говоря, и есть пришествие Иисуса, пришествие Мессии в храм. И приходит Он именно с востока. Именно поэтому восточные ворота имеют такое значение, даже при том, что эти ворота давно уже запечатаны, замурованы. Важное значение имеют также и могилы, и кладбища, которые там находятся. Кстати, это ведь и еврейские, и мусульманские могилы. Тысячи могил расположены при подходе к этим воротам в долине Кедрон, по обеим сторонам от Масличной горы. Почему? Да потому что все эти пророчества однажды исполнятся. Что я имею в виду, я думаю, что некоторые из вас уже понимают, а другие поймут несколько позже. Пока просто вопрос для размышления. Почему люди хотели, чтобы их похоронили именно там, именно у восточных ворот? Ну а мы пока читаем дальше, я прочту большой фрагмент со 2 по 7 стихи книги пророка Иезекииля, 43 глава. «И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глас Его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы Его». Это видение было такое же, какое я видел прежде. Точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу. И видение, подобное видениям, какие видел я у реки Хавара. И я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор. И вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки.
и дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их блужданием своим и трупами царей своих на высотах их». Давайте вот здесь мы с вами остановимся. Да, конечно, это не про какой-то короткий промежуток времени. На самом деле, это ведь про вечность. Это будет навеки. Понимаете, вот это пророчество книги Иезекииля, как и пророчество Захарии, пока еще не исполнилось в своей полноте. Оно ведь не только про непосредственную местную ситуацию, про то, что было с иудеями около 500 года до Рождества Христова. Это пророчество заглядывает вперед на тысячелетний храм, на то время, когда Господь Иисус придет и установит свое царство. Ну а здесь, в книге Захарии, 2 глава, 5 стих, об этом же говорится более кратко и более емко. Давайте еще раз прочитаем. «И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него». Давайте пойдем дальше и прочитаем 6 стих. «Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь». Этот зов должен привлечь внимание иудеев. Это должно быть услышано. Бог призывал иудеев бежать из Вавилона. Почему? Потому что Вавилону предстояло пасть. Бог собирался его низвергнуть. И тут можно вспомнить, например, видение о рогах и рабочих. Первый рог – это ведь и есть Вавилон. Ну и теперь грядет работник, который этот рог низвергнет. И имя этому работнику – Медоперсия. Но и сама Медоперсия усилится и станет великой империей, великой силой. Она будет новым рогом, и она тоже будет гнать Божий народ. Но потом Бог уберет ее с поля действия. И для этого Бог призовет еще одного работника – Грецию. А потом Греция тоже станет гордой империей. Так оно и произошло во времена Александра Македонского, а также его последователей. Можно вспомнить, например, Антиоха Епифана и его гонения на еврейский народ и на храм. Потом Бог восставил еще одного работника – и он пришел и срезал силу Греции. И он сам стал мировой державой. Да, вы понимаете уже, что это был Рим. Но где же работник, который свергнет Рим? Рим ведь не пал, а только распался. И он будет восстановлен. Так кто же его сокрушит? Господь Иисус придет с небес. Он – плотник из Назарета. И он свергнет Антихриста и его царство. Вместо этого Иисус установит свое царство на земле. Вот такая картина дана нам в этих видениях. И они имеют огромное значение, огромный смысл. Я еще раз прочитаю 6 стих. «Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь». Кстати, можно переводить и «рассеял» прошедшим временем, и «рассею» будущим временем. Если так, то получается следующее. «Возвращайтесь в землю, однако я вас снова развею по четырем ветрам земли». Кстати, в первоначальной перспективе, в ближайшей к тому времени перспективе, он ведь так и сделал. И как раз вот в ближайшей перспективе будущее время здесь вполне уместно. Евреи собрались, еврейский народ собрался в Иерусалим, но через какое-то время было новое рассеяние. Бог снова рассеял свой народ.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше, 7 стих. «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона». Иными словами, выходите из Вавилона. выходите из этой враждебной вам страны, спасайся. Но, как мы уже отмечали, не просто куда-то выходите, а возвращайтесь обратно, возвращайтесь в Иерусалим. Читаем 8 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его». Это очень необычное сравнение, очень необычное выражение, и оно встречается в Священном Писании всего несколько раз. Зеница ока. Что же это такое? Это глазное яблоко. Это самое нежное, самое, скажем так, охраняемое нашим телом часть глаза. Коснуться зеницы ока, кто же такое позволит? И неужели кто-то может подумать, что Бог не будет бережно относиться к своему глазному яблоку, к зенице ока своего? Ибо касающийся вас касается зеницы ока его. То есть израильский народ для Бога столь же ценен, как зеница ока. Касающийся израильского народа касается зеницы ока самого Бога. И, соответственно, Бог примет по этому поводу совершенно конкретные меры. Читаем 9 стих. «И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». Ну, то есть эти люди, которые касаются израильского народа, того самого, который Бог ценит и хранит как зеницу ока своего, эти люди получат подтверждение, что Бог послал именно этого молодого человека, Захарию. И эти люди получат также подтверждение, что Бог стоит за свой народ. То есть пророк будет подтвержден в своем пророчестве, что он говорит правду, а Бог будет подтвержден, или воля Божия будет подтверждена, забота Божия о народе будет подтверждена конкретными действиями. Читаем 10 стих. «Ликуй и веселись, дщерь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь». Я думаю, вы уже слышите параллели между этим стихом и 5 стихом. Бог не только вокруг народа, Бог и посреди народа. Он говорит, я поселюсь посреди тебя. Вот, друзья, одно из величайших библейских пророчеств. И зная этот стих, как вообще можно даже предположить, что Бог отвернулся от своего народа, Израиля? И как можно хотя бы попытаться присвоить себе то, что говорит Бог своему народу? Сион – это совершенно конкретная гора. Как же можно пытаться перенести это на какую-то другую страну? Да, конечно, есть в разных странах те же географические названия. Например, в Америке есть Сион, в России есть Новый Иерусалим. Но проблема в том, что Бог-то так эти места не называет. Когда он говорит «Сион», это именно тот самый Сион в Израиле, а не где-нибудь еще. Существует опасность взять эти пророчества, адресованные Израилю, и перенести их на нас сегодня посредством толкования. Да, конечно, эти пророчества к нам вполне применимы. Но это именно на уровне применения, а не первоначального толкования. Однако Бог имеет в виду совершенно конкретную географию. И это, друзья мои, неизменно. Но кто-то возразит, послушайте, это же видение. Здесь есть определенная свобода толкования. Да, конечно, это видение. Однако видение является откровением некой реальности. Один мой знакомый пытался по-своему объяснить книгу «Откровение Иоанна Богослова». Он не согласился с моим толкованием, и я его попросил объяснить, как он сам видит эту книгу. И он говорит, ну, знаешь, это один большой и сложный символ. И я попросил его объяснить, что же значит этот символ. Он говорит, ну, просто символ и все тут. Но разве вы не понимаете, что за символом всегда что-то должно стоять? Символ что-то символизирует. Вот вы смотрите на какой-то значок, на какой-то символ, И какой у вас первый вопрос? Правильно, а что это значит? Что значит этот знак? Что значит этот символ? И нельзя просто вытянуть из воздуха или высосать из пальца свое собственное толкование или понимание символа. Нельзя просто вытащить кролика из шляпы и сказать: вот этот символ, и вот мне кажется вот такое у него значение. И когда Бог использует такой географический термин, как Сион, говорит он именно о Сионе и о дочери Сиона. И это, конечно, именно Израиль. Эта фраза, это наименование были хорошо знакомы Израилю. И никакого другого значения эта фраза просто не имеет и не может иметь. Откуда мы об этом знаем? Из чтения Священного Писания. Из сопоставления различных фрагментов, разных пророческих книг. Когда мы видим, что в разных книгах одно и то же или одни и те же слова, одни и те же фразы имеют одно и то же значение, мы обычно можем это перенести и на исследуемый текст. Да, не всегда, но обычно все-таки можем. Скажу также следующее. Слова эти, Сион, Израиль, не значат церковь. И эти слова никак не указывают на какую-либо другую страну. Сион – это именно Сион. Просто важно слушать и принимать именно то, что говорит Библия, а не то, что нам хотелось бы в ней найти. Не фильтровать Писание по собственным потребностям. Да, я понимаю, кто-то может сказать сейчас, что и я тоже фильтрую Писание. Хорошо. Проверьте это Божьим Словом. Таков единственный способ. Потому что ни одно пророчество не истолковывается само по себе. То есть вот то, как раз о чем говорит апостол Петр. Любое пророчество надо ставить в контексте Священного Писания. Его нужно ставить рядом с другими пророчествами, рядом с другими библейскими текстами. И осмысляется пророчество именно в контексте всей Библии. Теперь смотрите дальше. Здесь написано в 10 стихе: «Ликуй и веселись, дщерь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь». И это значит ровно то, что здесь сказано. Бог намерен прийти к Сиону. Опять-таки, это конкретное географическое место на земле. И это конкретные люди. Ну и, кстати, это ведь будут и не арабы. Это именно Сион. Израиль. И я не считаю, что это можно как-то переосмыслить, чтобы получилось какое-либо иное толкование. Потому что здесь вообще принципиально нет оснований для какой-либо иной интерпретации. Здесь можно обратиться, например, к книге пророка Исаии, 2 глава. Мы увидим параллель с этим библейским фрагментом. Мы сделаем это несколько позже, а пока продолжим читать Захарию, 2 глава, и мы прочитаем 11 стих. «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Насколько это современно? Насколько это исполнилось сегодня? Нет, друзья мои, народы еще не знают Господа так, как это здесь описано. И обратите внимание, к Богу придут не только иудеи, но также и многие народы земли. Читаем 12 стих. «Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим». И вот это должно ответить раз и навсегда на один вопрос. Здесь написано: возьмет во владение Иуду. О ком же здесь говорится? О церкви? Нет, конечно. Говорится здесь именно об Иуде. И, кстати, вот это лучший ответ на всякий антисемитизм. Бог говорит, что он будет наследовать Иуду. И, кстати, это единственное место в Библии, где используется фраза «святая земля». Честно говоря, сегодня эта земля совсем не святая. Я об этом уже неоднократно говорил, и со мной постоянно по этому поводу спорят. Говорят обычно так: «Ну как же не святая? Это ведь как раз та самая земля, по которой ходил Иисус». Да, конечно. Однако следы его давно стерлись. Их там больше не видно. И он там больше не ходит. Да, он туда вернется. И вот тогда это будет святая земля. Но не сейчас. Дальше написано интересное: «И снова изберет Иерусалим». И это значит, между прочим, что прямо сейчас Бог его не избирает. Но вот когда изберет, тогда Иерусалим станет столицей всей земли. И еще раз скажу. Писание интерпретирует, толкует само себя. И вот это важно увидеть, об этом важно помнить. И вот в данном случае нам действительно нужно обратиться к книге пророка Исаии, 2 глава. И вот что написано во 2 и 3 стихах. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Друзья мои, вот это как раз и указывает на тысячелетнее царство. Бог и дальше будет работать со своим народом. И более того, в те времена к Богу обратятся и многие другие народы. Давайте перечитаем книгу пророка Захарии, 2 глава, 12 стих, и сразу заключительный, 13 стих этой главы. «Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего». В тот день вся земля замолчит. И вот это будет на самом деле замечательно. Мы часто говорим о свободе слова. Но вот в то время будет великая свобода тишины. Вы ничего не услышите, потому что Господь в своем святом храме. И это говорится о тысячелетнем царстве, которое когда-то придет на землю. Вот такое ожидание будущего. И оно должно было стать ободрением для современников пророка Захарии. И это должно стать ободрением и для нас сегодня. У Бога есть замысел и цель для каждого из нас. И Он действует и в вашей, и в моей жизни. Знаете, почему хоронили около восточных ворот, на подходе к восточным воротам? Потому что предполагается, что когда придет Мессия, Он придет именно там. Он придет с Масличной горы и через восточные ворота войдет в храм. И воскреснут первыми именно те, кто похоронены вот с той стороны, у восточных ворот. Люди думали о том, где бы их нужно похоронить, как быть ближе к воскресению. Но Иисус говорит: «Я воскресение и жизнь», совершенно независимо от того, где мы похоронены. Люди зачастую думают о смерти. Иисус же призывает нас думать о жизни. И живя с Иисусом, мы можем и ходить вместе с Ним. И тогда, независимо от того, где мы будем похоронены, вместе с Ним мы войдем в вечность. На сегодня нам нужно прерваться, мы продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.